от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Янович, добрый день.
Ну, здравствуйте, здравствуйте, если, конечно, он добрый. Вообще, следующий добрый день у нас будет по-настоящему, когда коронавирус уйдет, самоизоляция закончится, выдохнем и перейдем к осмотру поля боя, пытаясь понять, что осталось, а что уж и не вернуть. Но если говорить о сегодняшнем дне, сегодня среда, 20 мая, и этот день... В еврейском календаре 26 ияра, день Победы, который вот уж пятый год внесен в еврейский религиозный календарь. Именно как 9 мая, 26 ияра, это было в 41 году. В 45-м, прошу прощения. И сегодня по всему миру все еврейские общины, по крайней мере знаковые, значимые, крупные, День Победы отмечают. День этот называется День Спасения и Благодарения. Благодарят Красную Армию. Ну, на самом деле, этот день ушел в вечность, потому что у евреев вообще все, что в календарь попадает, остается навсегда. Ну, вот по поводу Пасхи мы уж говорили в понедельник. Дарование Торы 3333 года тому назад произошло. Собственно, пасхальный седер, когда вспоминали впервые об этих событиях примерно в тех же рамках, что и сегодня, эта традиция сегодня по всему миру, это было около 2000 лет назад. Но вот сегодня... Впервые за 1800 с небольшим лет в еврейский календарь внесен еще один памятный день, День Победы. И это на самом деле решает все вопросы о том, а праздник это или, как наши интеллектуалы и оппозиция непрерывно говорит, что же вы празднуете, надо плакать, сокрушаться, павших вспоминать. У евреев все праздники такие. Кто-то хотел уничтожить, почему-то у него это не удалось. Или удалось, но не до конца. Помянем павших, вспомним наших героев, вспомним наших врагов и отметим этот праздник. Выпьем и закусим. Ну, в общем, то же самое, что в День Победы. Пришло это в мир с российской территории, об этом подумал впервые один из наших граждан. Молодой, но очень толковый бизнесмен Герман Захарьяев. Как ему удалось это все пробить? До сих пор не понимаю, никто из видных раввинов не выступил против, хотя отношения у них такие, что обязательно кто-нибудь должен был чего-нибудь сказать против, хотя бы из понимания, что его личные противники поддержали, а значит, он не будет. А здесь получилось консенсус. Но это так, к вопросу о том, что День Победы, он не только 9 мая, и память о нем на самом деле вечна, как ни пытайся пересмотреть историю Второй мировой войны, нашу страну и нашу армию здесь без знает кем представить, что мы видим на Западе и в мировом сообществе, тут присутствуют и наши бывшие сограждане и бывшие братские социалистические республики, и это им тоже запомнится. Но теперь я последнее, что скажу от себя, это то, что телеграм-канал Армагеддоныч продолжает свою работу, а с нами сейчас в эфире, как всегда, в среду, за что ему огромное спасибо, будет Александр Моисеевич Городницкий. Информация о концертах которого воскресных по интернету, по системе Zoom, на его медиаресурсах в интернете, в том числе Городницкий.com. Информация о сборе денег на памятник неизвестному водителю, памятник людям, которые вывозили детей из блокадного Ленинграда через дорогу жизни, через Ладогу. И многие их там, к сожалению, погибли. Тоже на его интернет-сайте. И надо сказать, что уже большая часть денег, более 2 миллионов из 3, собрана. При том, что памятник, ну, собирают только на материалы, потому что сам памятник сделали бесплатно. Александр Моисеевич, вам слово. Уж извините, украл я у вас драгоценные минуты, но такое событие.
Добрый день, дорогие друзья. Я понимаю, в какое действительно сложное время мы живем все, но считайте, что у нас действительно военное время, о котором уже упомянул Евгений Янович. И все-таки в войну ведь жили люди, жили, и мы жили, и пели песни, и любили, и рожали детей. И жизнь продолжалась в военных условиях. И все это было до той поры, пока мы все-таки не одержали, хотя и много заплатили, может быть, и слишком много иногда, но одержали победу. Я думаю, что сейчас мы можем тоже надеяться на то, что все равно мы увидим свет в конце тоннеля, и наша медицина, и мы сами как-то победим этот проклятый коронавирус. Поэтому давайте вернемся все-таки к тем праздникам, вот, которые есть в нашем календаре, и которые мы с вами сегодня можем вспомнить. Во-первых, сегодня такой всенародный праздник, 20 мая, День Волги. Довольно новый праздник, и он там в 2008 году впервые прошел День Волги в Нижнем Новгороде. Там был 10-й международный фестиваль, форум «Великие реки мира», да, 2008 года. И вот с тех пор каждый год, значит, регионы России, которые соприкасаются с Волгой, Волгоградская, Астраханская, Ярославская, Самарской области, Республика Татарстан. Значит, этот праздник отмечают. Причем это река, которая ведь не только национальной гордостью нашей является, но и стратегический природный ресурс. Ведь, понимаете, это же сколько? 250 кубических километров воды стекает каждый год. И 3700 километров. Она – это одна из величайших рек мира. И, конечно, эта река для России – такой, знаете, исторический совершенно шампур, на который все вот остальное рано или поздно, так сказать, надевалось, потому что от Сеньки Разина до, значит, бурлаков на Волге, вся русская культура, все то, что связано с великой русской литературой, все это так или иначе связано с Волгой. Меня с Волгой связывает многолетнее мое участие в знаменитом Грушинском фестивале в любимом мною городе Самара. Вот. Это фестиваль памяти Валерия Грушина, героического юноши, который погиб, спасая детей на таежной реке Уде. И этим именем назван самый большой в мире песенный фестиваль авторской песни. И вообще песенный фестиваль, один из самых больших в мире. Начался в 1968 году на берегах Волги. И продолжается до сих пор. И я с 70-го года, там вот так мне повезло, председатель жюри. Правда, там с перерывами, там были Юрий Висбор, там и Виктор Берковский, кто-то другой, потому что я нередко летом уходил в экспедиции. И тем не менее, вот этот фестиваль, который, кстати, в 81-м году, он был властями отменен, потому что за, значит, идейное несоответствие. И кроме того, вообще, товарищ Гришин, надеюсь, скорее ЦК, вдруг спохватился, как это так? Это же сотни тысяч людей, которые собираются не по указанию сверху, а сами по себе, со всех краев Советского Союза, да еще и за рубежа. И черти что там поют, и мы никак не можем это контролировать, запретить. Его запретили. И только в 1986 году он снова был открыт и существует до сих пор. А в этом году, к сожалению, его не будет, потому что его, видимо, накроет наш любимый коронавирус. Однако мы сейчас стараемся проводить, я остаюсь председателем жюри, мы стараемся проводить онлайн, значит, записи песен, и в интернете у нас идут конкурсы для этого фестиваля, и мы очень надеемся на будущее. Что касается Волги, то мне довелось видеть много разных рек. Я уже не говорю об океанах. Но такой реки, как Волга, естественно, которая рождает все чувства, о которых я уже говорил, конечно, просто больше быть нету и даже быть не может. Я прочту одно из последних стихотворений, которое посвящено Волге. И я хочу пожелать доброго здоровья замечательному губернатору Самары Дмитрию Игоревичу Азарову, который буквально на своих плечах сейчас уже, как атлант, держал этот фестиваль, а также очень многое другое, что для Самары было важно и необходимо, начиная от моста через Волгу и кончая просто тем, чтобы люди этой Самарской области были счастливы, чего и другим губернаторам желаю. Волга. Неподвижный закат за Волгой, ветерок заливных полей. Жизнь моя оказалась долгой, посошок на отъезд налей. Это странное освещение облаков, золотая взвесь. Это странное ощущение, что рождается только здесь. Вспоминать постоянно буду аромат луговой травы. Я родился вдали отсюда, над холодной водой Невы. Мне знаком Иртыш и Лена, океанов чужих вода. Почему же я неизменно возвратиться хочу сюда, задержаться всегда стараясь на крутом ее берегу? Возвращаюсь к ней и прощаюсь, и наплакаться не могу. Спасибо. Ну, а что касается авторской песни, то, конечно, Грушевский фестиваль был и остается самым большим, собственно, образованием таким, всенародным образованием. Там до 300 тысяч участников было. Но сейчас у нас поменьше, 1060-70. И все равно фестиваль этот существует. И я надеюсь, что когда кончится эта идиотская пандемия, он будет существовать дальше. Я хочу напомнить об этом всем бывшим участникам, в расчете на будущих участников, уже когда нас не будет, чтобы новое поколение приходило на берега Волги и пели там песни. Вот что я хочу сказать в заключение вот этой части. А мы, если будем перемещаться дальше по событиям, конечно, хорошо было бы вспомнить, что совсем недавно прошло очень знаменательное 18 числа, если не ошибаюсь, прошла традиционная ночь музеев, которая вот у нас теперь отмечается в нашей стране, именно ночь музеев. Иногда я думаю, а почему именно ночь? Понимаете, я вот на нервной почве даже написал такое стихотворение «Ночь музеев». На сказочный мир глазея, пошире глаза раскрой. Волшебная ночь музеев весенней пришла порой. Чтоб душу бы не вязала, порадуйся и молчи. Сияние музейных залов, как свет маяка в ночи. Оставив жизнь за плечами, застрявший на склоне лет, как судно идет к причалу, придешь ты на этот свет. Входи же сосредоточен в полночный храм красоты, чтобы здесь увидеть ночью, что днем не увидишь ты. На строгие глядя лики покажется вдруг на миг, что меж мастеров великих и ты равновелик. На всеночность странной этой пробудешь ты до утра и станешь уже к рассвету счастливее, чем вчера. И снова наружу выйдя в холодный рассветный дым, захочешь тот сон увидеть и утром проснуться с ним. А что касается любимых музеев, то для меня самым любимым музеем остается, конечно, мой родной Эрмитаж. Тем более, что 18 значит, мая, вот Международный день музеев этот и Ночь музеев. И, по-моему, значит, я единственный человек, чья песня стала гимном музея, потому что, значит, в октябре 18 года генеральный директор Эрмитажа, академик Михаил Борисович Петровский, подписал со мной контракт о том, что моя песня «Атланты», которая популярна была в моем родном Питере, станет официальным гимном государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. И теперь каждая церемония в музее открывается этой песней, все стоят руку к сердцу. И, собственно, Эрмитаж является единственным музеем в мире, у которого есть собственный гимн. Опять же, сегодня 20 мая. Обычно 20 мая, по традиции, я всегда выступаю на ступенях, на улице, на ступенях Эрмитажа под ногами у атлантов. И там приходят люди, это, конечно, все свободный вход. Там бывает до нескольких тысяч человек, они стоят, поют со мной вместе, «Белая ночь». И это такой праздник города, праздник искусства, праздник Эрмитажа. Ну и, конечно, наш, немножко и мой. Вот, что очень жаль, что в этом году, опять же, из-за этой нашей идиотской, значит, пандемии, все это пришлось отменить. Я, если можно, прочитаю стихи из книги «Ступени Эрмитажа», посвященная стихи Михаила Борисовича Петровского. «Восхождение к искусству по ступеням Эрмитажа, где стоят, потупясь грустно, серо-мраморные стражи, здесь себе являет зримо гений творческий неистов от Эллады и от Рима и до импрессионистов. Восхождение к Эрмитажу, ранней осени наброски, довоенные пейзажи линий Василия Островских, на судьбу свою в обиде приходи под своды эти, все, что в детстве ты увидел, ты в ином увидишь в свете. Осознаешь это вроде, лишь подумав хорошенько, ты всю жизнь к нему восходишь за ступенькою, ступенькой, в этот храм под облаками, что всегда источник света, только выживший в блокаду осознать способен это. Кто сберечь пытался душу, проживая жизнь на риске, обошел моря и сушу, потерял родных и близких, только тот, кто предан другом, кто любовью был изранен, кто в палатке слушал вьюгу ледяными вечерами, кто прозрел, возможно, поздно, понимает век из века этот мир, который создал Бог руками человека. Восхождение к искусству по ступеням Эрмитажа, мерзлый хлеб блокадный, вкусный, лейб-гвардейские плюмажи, все смешалось в этом месте, в храме кисти и ваяния, все зашло на этом тесте, ожидая покаяния. Восхождение из бездны к опустевшей зале тронной, с орданского подъезда, от подъезда с миллионной, эта трудная дорога возвращает людям счастье. Кто несчастлив, ищет Бога, а счастливые нечасто. Восхождение к искусству по ступеням Эрмитажа, на дворе темно и пусто, в небе звезд не видно, даже сквозь колонн растральных свечи, в грустной жизни изверясь, приходи сюда под вечер, остальной вздор и ересь, помолчи минуту строго, подойдя к картинной раме, нету Бога, кроме Бога, что витает в этом храме». Спасибо.
Огромное спасибо вам. На самом деле удивительный музей, и удивительные люди там работают. И, кстати, удивительные коты там живут, и этот Эрмитаж охраняют со времен Екатерины Великой, потомки казанских котов.
Совершенно верно. И там целая служба есть по кормлению этих котов. Вот я вот недавно с этим столкнулся, вот как раз, когда вот были, тут был юбилей Эрмитажа, и там, значит, вручали грамоту за отличную работу сотрудникам этих, значит, систем, которые кормят котов. Потому что без этих котов там бы, не дай бог, что было в этом огромном дворце, который увешан весь бесценными картинами.
А ничего другого с крысами справляться не бывает. Просто физически не бывает.
Да, это невозможно. Да, в общем, на самом деле. Вот. Так что, да, ну вообще, если учесть, что протяженный зал в Эрмитаже сейчас даже больше стало, потому что к ним присоединили еще здание бывшего главного штаба напротив них на Дворцовой площади. А она была 35 километров, а сейчас, наверное, больше 40, поэтому за день нормальный человек пройти это не может. Тем более, что надо же не просто пройти, а надо что-то посмотреть. И, конечно, такая нагрузка не только физическая, но и огромная духовная нагрузка, когда видишь эти картины. Поэтому это, конечно, целый мир. Мир, который мы должны открывать для себя, может быть, по одной страничке, по одной, по другой. Понимаете, я когда жил в Ленинграде, я всегда думал, ну вот я еще успею пойти. Попал в Москву, каждый раз попадая в Ленинград, извините за старое название, иду в Эрмитаж, потому что, а когда же еще? Так помрешь и чего ты не увидишь. Я вообще очень люблю и этот музей, и, конечно, его доблестных и замечательных сотрудников. Почему у меня есть так стихов, много ему посвящено. И мы даже хотим выпустить сейчас книжку, посвященную стихов Эрмитажа, которая вот называется «Картинная галерея». Ну, так, даст Бог, так сказать, как будет складываться обстоятельства. Вот. Вот.
В этом году 27 июня, день Эрмитажа, точнее, ночь Эрмитажа, когда собираются все друзья Эрмитажа, все его спонсоры, фонд попечительский, ваш покорный слуга туда каждый год приезжает, и вот никто не знает, выпустят нас или нет, состоится это мероприятие, или все-таки в этом году оно отменится. Будет ужасно жалко, если отменится, а сделать ничего нельзя, коронавирус, он и в Питере, и в Москве.
Да. Ну, будем надеяться на хорошее, потому что думаю, что атланты болеть не будут, а это главное, будет кому держать небесный свод и нас с вами.
Это точно, Эрмитаж нас, к счастью, переживет, да и коронавирус он точно переживет, никуда не денется. Господи, он войну пережил, чего уж там говорить, блокаду питерскую, страшную ленинградскую блокаду, которую, кстати, мог и не пережить. Если бы немцы взяли Ленинград, там Эрмитаж бы точно вряд ли остался.
Да. Что поделать? К сожалению, это так. Но об этом лучше и не говорить, потому что этого не может быть, потому что это не может быть никогда.
Вот. Ну, это уже не состоялось. И нам здесь очень сильно повезло, потому что те люди, которые погибли, вот и погибли для того, чтобы уцелели мы и уцелело все, что было.
Евгений Янович, придется нам сейчас на секундочку сделать паузу, послушать новости, и мы вернемся в эфир.
От трех до пяти.
Евгений Янович, мы вернулись в эфир.
С нами Александр Моисеевич Городницкий.
Да-да, ну что ж, если вернулись, продолжаем дальше, да? Вот. Ну вот если говорить о интереснейших событиях, я еще не дошел до главных праздников, которые для меня очень важны, там День Полярника, но об этом мы еще поговорим особо, а сейчас хотел пока вспомнить о том, что 19 мая 1712 года, 308 лет назад, Петр Великий перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург. Причем Петербург, это было всего 9 лет, он только что там начинал строиться. И он с 1712 года до 18 года он был столицей Великой Российской империи. И правда, там при Петре II ненадолго статус вернулся в Москву, но это было не очень надолго. А в основном вот только в 18 году, когда, значит, убоявшись белогвардейской агрессии, значит, советское правительство перевело столицу в Москву, то он был бессменной резиденцией российских императоров и по существу и политическим, и культурным центром Российской империи. Но культурным центром он, наверное, остается и сейчас. А вот что касается того, как из Московского царства в результате, которое было достаточно еще провинциальным и захолустным, возникла Великая Российская империя, то вот у меня есть такие стихи на эту тему. Закат Московского царства. В печаль забивают свинец. Невесты становятся вдовами. Московскому царству конец. Лесному, речному, кондовому. Редеет морозная мгла. Плывя над палатами душными, печалятся колокола, что станут со временем пушками. Мужайся, двуглавый птенец, ерошь, неокрепшие перья, Московскому царству конец. Его доконает империя, икон монастырская грусть, и ветры сырые балтийские. Уходит Московская Русь татарская и византийская, не ткать ей, как прежде, редно. Прощай, азиатская вотчина, открыто в Европу окно, что будет потом заколочено. Не ладить ей шатких саней, во сне не почесывать пузо ей, не будет кафтанов у ней, а будут камзолы кургузые, стрелецкой кончины заря и пушкинских строк озарение и выход в чужие моря, что русскими станут со временем. И еще такое стихотворение. последний царь московский. Под плитою мраморную плоской, под собора каменным крыльцом погребен последний царь московский, убиенный собственным отцом. В стороне от царских усыпальниц, обратив свою кончину в миф, он лежит здесь, государь опальный, царство своего не получив. Возле входа, под высоким шпилем, под простертым ангельским крылом, он лежит, восстановить не в силах царство, обреченное на слом, потому что войны и злодейства, заговоров черный наворот, общего не поменяют действия времени, идущего вперед, и не знают о царе стеная, дикая московская страна, что судьба имперская, иная, на ее восходит рамена. Так что знаменательный совершенно день нашей отечественной истории.
На самом деле удивительная эта история, часто меняющаяся со временем. То архивы открываются, то меняется генеральная линия партии, или когда партии нет. Просто начальство, как чего надо оценивать. И все равно невероятно интересно.
Ну да. Ну и все-таки, значит, если брать изменения генеральной линии партии, то, конечно, нельзя забыть о том, что 19 мая 98 лет назад была основана Всесоюзная пионерская организация. Сначала она была всероссийская, а уже потом, в 24 году, ей было присвоено имя Ленина, сначала было имя Спартака, а после 7-го съезда комсомола в 26 году она уже была Всесоюзная пионерская организация имени Ленина. Я в силу своего возраста, сами понимаете, конечно, был в пионерах. И более того, я, честно сказать, вот, положа руку на сердце, я с большой ностальгией вспоминаю эти детские годы, когда мы, значит, ходили с красными галстуками, были какие-то линейки, были кружки же были. Я же сам начал заниматься блит-объединением Ленинградского дворца пионеров в свое время. Вот. Сейчас вот как-то этого ничего нет. Вот ничего равного детской организации единой до сих пор у нас в стране придумать до сих пор так и не смогли. И она строилась по школьному принципу пионерской организации класса, отряд, школа, дружина. И там были кружки и стрелков, санитаров, и военно-спортивные игры. А в Отечественную войну было Тимурское движение. Сам помню, я уже вывезенный из блокадного Питера в 43-44 году читал, значит, в госпиталях в Омске, значит, для раненых стихи Симонова «Жди меня и убей его», там, и так далее и тому подобное. И это, конечно, ну, я не знаю, для меня это очень важная часть жизни, которую все-таки зачеркнуть, наверное, понимаете, нельзя, да, и, возможно, что и не нужно зачеркивать. Понимаете, есть у меня такие стихи 30-е годы, 30-х годов, неуют, уклад коммунальной квартиры и жесткие ориентиры. Теперь так уже не живут. Футболка с каймой голубой и вкус довоенного чая, шум примуса словно прибой, которого не замечаешь. В стремительном времени том, всем уличным ветром открытым, мы были легки на подъем, поскольку не связаны бытом. Мы верили в правду и труд, дошкольники и пионеры, эпоха мальчишеской веры, теперь так уже не живут. Хозяева миру всему, поборники общей удачи, мы были бедны, потому себе мы казались богаче. Сожжен зажигалками дом, все делится памятью поздней на полуреальное до, и это реальное после, война солона и горька, то черной водой, то красной разрезала, словно река, два сумрачных полупространства на той стороне рубежа. Просматривается все реже туманное левобережье, подобие миража. Вот так.
И не говорите. Ну, я тоже был в пионерах. А вот Сергей Андреевич, наверное, не был.
Нет, нет, я не успел, не застал. Молодцы.
Конечно.
На вот. Самом деле, ну, действительно было много хорошего в этой организации. Это была просто форма, ну, нормального оформление детства с его романтикой, с его приключениями и с кучей всего-всего-всего.
Да, это верно. Это абсолютно все верно. Вот. Ну и я хотел, конечно, нельзя обойти молчанием. Это то, что завтра, 21 мая, значит, еще один праздник у нас в стране, несмотря на всякие коронавирусные проказы, это День полярника у нас, который установлен был, значит, указом президента Российской Федерации от 21 мая 2013 года в знак признания заслуг людей данной профессии. Я очень рад, что я имею к этому прямое отношение, потому что я 17 лет проработал в Арктике, в разных районах ее, потому что я участвовал, у меня есть даже знак, так сказать, не могу не похвастаться, экспедиция на Северный полюс СП-17. У меня есть значок «Отличный полярник» в свое время, и я там проборозил достаточно много в разных районах Арктики, на побережье и, значит, на островах. Вот. А дата для этого праздника была выбрана не случайно. 21 мая 1937 года начала свою работу первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1». Вот. И интересно, что ну, вот знаменитая четверка Папанин, Кренкель, Шершов и Федоров. И интересно, что как только появился в праздничном календаре праздничных дат этот день, сразу стали спорить, а кого можно отнести к полярникам? Министерство природы Российской Федерации считает, что полярники – это специалисты, которые прибыли в Арктике и Антарктике многие годы. Кстати, в Антарктике я тоже был. А также жители районов Крайнего Севера, геологи, океанологи, военнослужащие, газонефтедобытчики и общее число граждан, которые могут считать себя полярниками, на сегодняшний день насчитывает до 2 миллионов человек. У меня, поскольку 17 лет моей жизни связаны с Заполярьем, у меня это, конечно, никак не могло не найти отражение в стихах. Если можно, я какие-то из этого стихи вспомню. Лед с кораблем все шутит шутки, отпустит и опять сожмет. Ждем ледоколов, третьи сутки нас на восток уносит лед. День пробежал вдали, как лыжник, луч солнца вспыхнул и потух, из туч висящих неподвижно слетает тополиный пух. Ах, ожидание, забота, что вечно бередит умы, вот так всю жизнь мы ждем чего-то, чего-то ждем все время мы, торопимся из дома прежде, спешим о том обратно в дом. До 40 живет надеждой, воспоминанием потом, потом закат в лицо мне брызнет, и сын мой на исходе дня. Чего дождался ты от жизни? С усмешкой спросит у меня. И вспомню, видимо, тогда я проливы северной земли, где ледоколов, ожидая, во льдах дрейфуют корабли.
Ой, какая прелесть. Я помню музей Арктики и Антарктики, в который первый раз как раз пришел лет в 10, в 70-м году. Но он произвел колоссальное впечатление.
Да, это у нас на улице Марата, в помещении бывшей церкви.
Да, вот я не знаю, остался ли он там или его оттуда.
Понимаете, там большая борьба была за него. Потому что РПЦ хотела отобрать это здание, но, с одной стороны, резонно, потому что это бывшая церковь. А с другой стороны, там такой уж музей был замечательный, который настолько туда уже вписался и так далее. Я не знаю, что решили сейчас там с этим, потому что, конечно, музей этот надо сохранить. Но это история, наше открытие Арктики, наши работы в Арктике, это вообще история. Это героические... И Арктики, и Антарктики, которые тоже первые открыли русские мореплаватели, как раз вот годовщина недавно была, да? Вот. Вот в память этих людей есть у меня такие стихи. Дойти до полюса, дойти до полюса, дойти до точки, берез, зеленые листочки, припоминая по пути, туда, где не видать низги, привязанным к разбитым нартам, приникнув к компасу и картам лицом, распухшим от цинги. Здесь сквозь вьюгу и мороз ступая в сотый раз на грабли, на обреченном дирижабле, что разобьется от орос, плыть на убогом корабле, не приспособленном к ледовым объятиям, что после вдовы носили траур на земле, хрипя национальный гимн, сцепиться в полюс, первым в мире, чтобы не достался ни Пирии, ни Амундсену, ни другим. Какая пагубная страсть, покоя не давая нервам, гнала их в ледяную пасть, в надежде оказаться первым за гибельное ремесло. Поднимем чару с влагой горькой за тех, кому в смертельной гонке трагически не повезло.
Страшный на самом деле климат, страшные условия жизни, чудовищно сложные. И при этом сегодня, ну, видно, пожалуй, только сегодня, когда из-за Северного морского пути настоящие баталии могут развернуться, огромная ледокольная программа, все, что связано с работой там Минобороны, вот военно-морскую базу там развернули, насколько это было на будущее рассчитано. Совершенно потрясающие люди там работали. Не знаю, что у нас с Антарктидой. Антарктику мы, похоже, потеряли, ту, которая была. А вот с Арктикой, похоже, что удастся сохранить.
Да нет, Евгений Иванович, я думаю, что мы Арктику тоже, Антарктику мы тоже не потеряли. Сейчас за нее вообще, так сказать, немножко все страны более-менее ослабили свои, так сказать, тамошние работы, потому что из-за этого, из-за этой пандемии. А, кстати сказать, именно там, на Северном полюсе, возможно, коронавирус не живет. Единственная точка на земном шаре. Я сейчас вспомню стишок, написанный, наверное, СП-17. Окошечко на полюс, в палатке меховой, где проводили поиск, рискуя головой, надышащий на ладан пластинки изо льда, высокие оклады платили нам тогда. Открыточки с бикини отрады не дают. Куда здесь глаз не кинешь, видишь только юг. Вода под нами плещет, и горе к сук разит. Пучок ледовых трещин угробит нас, грозит. Над глубью океана, от Питера вдали, сошлись меридианы на лысине земли. Грустить, приятель, брось-ка щетину теребя. Земля, как мяч в авоське, под пяткой у тебя. Гляди, приятель, зорко, чтоб колыхаться мог над газовой конфоркой сиреневый цветок. Окошечко на полюс, палатки меховой, где голая по пояс водой снеговой, марсираж дружно с планетой на ты, и день сиял снаружи, не зная темноты. Над зыблющейся бездной мы жили, муравьи, раскрывшие нам любезно объятия свои. Окошечко на полюс, верни мне этот свет, где спал, не беспокоясь, не ожидая бед, под белым снежным ливнем арктических высот, уверенный наивно, что Родина спасет.
Ой, это точно. Ведь на самом деле были уверены, что если что, Родина спасет. Как с челюскинцами были. Ни с какой экономической точки зрения никакие спасательные операции нигде, ни в океане, ни на полюсе, никуда не годятся. И вот в этом плане деньги-то тратили не для того, чтобы оправдать это экономически. Как бы это нашему нынешнему начальству объяснить, которая с коронавирусом такого наговорила и такого начудила по вывозу наше. Когда ты уверен, что тебя в случае чего страна спасет, ну, великое это дело. А если понимаешь, что надо самому выгребать, так и страны скоро не будет. Кому она тогда нужна вместе с ее начальством?
Да, но надо сказать, что вот я помню, как мы на не ледовые... без ледовой обшивки судно было, нерассчитанное на лед, и как нас тащили через пролив Вилькицкого ледокол капитан Белоусов, и на нервной почве я написал такую там, а там, значит, мы стоим по водяной тревоге расписаны, а вода там, соответственно, плюс 4, плюс 5 градусов, бесполезно, если мы в нее попадем, хотя мы в жилетах. И, значит, вот на нервной почве такой стишок написал «Ледовая проводка». не останавливаться, лед за кормою опять восстанавливается, главное, прочее, к чертовой матери, у ледокола держаться в кильватере. Скорость не та, ни машины, ни молоды, льдины в борта громыхают, как молоты, много ошибка, инструкций прочитано, наша обшивка на лед не рассчитана, челюсти сводит, зеленая твердь, не останавливаться. Ход не сбавлять, промедление смерть, не останавливаться. Сколько напрасно потрачено лет, не останавливаться. Кто-то там улюлюкает след, не останавливаться. Сходятся кроны, листвою звеня, не останавливаться. Милый, зачем ты покинул меня? Не останавливаться, не останавливаться. Лишь на минуту проход устанавливается. Главное, прочее, к чертовой матери, руль удержать на недолгом фарватере. Храбрый на суше, но кто же ты? Где же ты? Слабые уши заткните от скрежета. Жди на нас вновь то клыками, то ластами. Брусья готовь и подтаскивай пластыри. Масло дымится, дюйм перегрет. Не останавливаться. Выдержать больше возможностей нет. Не останавливаться. Парень, не рано ли песню поем? Не останавливаться. Самое главное. Только в одном. Не останавливаться.
Спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, на этом у нас все. Александр Городницкий. До свидания.